Сейчас появились посредники не только на страховом рынке, но и в банковской среде, которые помогают клиенту выбрать условия, наилучшие условия кредитования. Здесь уже банкиры говорили о том, что наши договора очень сложные и тому подобное, и вывешивают их прямо непосредственно перед получением кредитного договора, день кредитования. Поэтому для этого и служит посредник, который помогает ему выбрать наилучшие условия кредитования, предупредить его, о каких подводных камнях в каждом договоре есть, какие еще подкожные получаете и так далее. То есть это нормальная практика во всем мире. Я хочу привести цифры, что в Нью-Йорке, например, только в одном департаменте штата Нью-Йорк, более 100 тысяч лицензий ежегодно выдаются 18 видам посредников, в том числе и кредитным брокерам. Мы много говорили здесь об автокредитовании, и я хочу привести здесь некоторые цифры, показывающие достаточно бум в страховании и бум в кредитовании. На той неделе была конференция, которая посвящена банк-ашурансу, где я выступал с этими же материалами, и раздел этот у меня был называется так: автокредитование и автострахование — близнецы-братья. В чем эти близнецы-братья схожи? Обратите внимание, 2006 год объем кредитования по автокредитованию был 3,74 миллиарда долларов. 2007 год планируется 6,2 миллиарда. В России, видите, автокредитование меньше. Красненьким показано автокредитование в России. И на 2008 год планируется 8 миллиардов 68 миллионов долларов. Это будет только автокредитование. Структура потребительского кредитования на рынке Украины тоже существенно изменяется от года в год. Если в абсолютном выражении кредитование будет увеличиваться, то относительный портфель потребительского кредитования на рынке Украины среди физлиц, он будет уменьшаться. Смотрите, 49% было автомобильное кредитование, в 2007 это будет примерно 45%, и 42% будет в 2008 году. То есть объем, незначительное повышение объема автокредитования, но вместе с тем потребительское кредитование будет существенно изменяться в сторону других видов кредитования. Кроме того, есть тоже догмат. Украина опубликовала свои данные о том, что автокредитованием занимаются, знают и пользуются примерно 2% населения, и 2% знают об этом. То есть резервов для роста в области автокредитования нету. Таким образом, те портфели, которые сейчас сформировали страховые компании, они будут постепенно уменьшаться, приток новых договоров страхования. А поскольку договора страхования имеют длинные хвосты, то мы можем иметь очень неприятные случаи, когда будет наблюдаться цепь банкротства страховых компаний, о чем уже в прессе мы видели и предупреждали. Давайте посмотрим, какая структура автострахования портфеля теперь. Из года в год, начиная с 2002 года, из года в год увеличивается портфель страховых компаний в среднем по рынку. Вот посмотрите, доля премий по автострахованию в портфеле страховых компаний в среднем по рынку. Сейчас он составляет 20%. Из 100 гривен, 20 гривен это по автострахованию. Структура по договорам страхования. Если взять портфель физических лиц, то из года в год количество договоров по автострахованию увеличится тоже, приближается уже за первые полугодия 2007 года 78%. В среднем по рынку среди портфелей страховых компаний 78% это договора автострахования. Теперь структура портфеля. Среди средний портфель по рынку также 59% это автострахование в среднем по рынку. И при убыточности примерно 60-70% это уже, считайте, компания банкрот. При тех условиях страхования, которые продвигают страховые компании банки, это очень и очень опасно. Я хотел бы остановиться на понятии банк-ашуранс, который очень совпадает с банковским страхованием, потому что все больше и больше этот термин используется как панацея, как развитие, как новое направление в развитии рынка. Банк-ашуранс появился в конце 70-х годов во Франции. В то время был очень сильный бум ипотечного кредитования, и естественно банкиры, используя конкуренцию, обратились к страховщикам с тем, чтобы предложить в пакете страховку за жизнь заемщика. При этом каналы дистрибуции банков были очень сильно развиты, обеспечили снижение затрат на дистрибуцию на 30-50%. Кроме того, банковское законодательство разрешило использовать банковские структуры, каналы для продажи страховок совсем недавно. В 90-е годы это касалось Италии, в 99-м году это в США. 12 ноября решили законодательно страховым компаниям и банкам работать совместно. А в конце 80-х годов появилось законодательство, открывающее кингстоны для работы с страховыми компаниями банковскому законодательству. Италии, во Франции такого запрета или такого ограничения не было. Поэтому во Франции пошли вот по этому пути. Дальше, чем был удобен банк-ашуранс во Франции и в других странах? Было удобно тем, что можно было приобрести в одном месте сразу и кредитный договор на ипотеку на 30 лет, и тут же страховку жизни. То есть банк-ашуранс на Западе развивался в основном по страхованию жизни заемщика. Причем были очень жесткие требования. Банк не имел права заставить заемщика страховать свою жизнь. И он мог только предложить ему альтернативные условия. Либо мы отобьем квартиру в случае несчастного случая, когда вы не сможете оплачивать кредит, либо вы застрахуетесь в нашей компании, либо принесите страховку любой страховой компании. И банк-ашуранс позволял разрабатывать совершенно новые продукты, которые помогали объединить бизнес страховой и банковский. Ну, не секрет, допустим, все знают карточку АТМовскую. Если, допустим, клиент открывает депозит или карточный счет, то он с помощью этой карточки может снимать, допустим, взносы за страхование своих продуктов. И банку, и страховой компании было удобно. То есть банк сразу получал со своих денег лежащего клиента страховой взнос и перечислял его в страховую компанию. Удобно? Удобно. Никто не говорит об этом. Посмотрите, пожалуйста, на все эти пункты. Что имеет украинский клиент в банк-ашуранс? Ничего. Банк-ашуранс подразумевает продажу страховых продуктов через банковскую датский канал. Продает ли хоть один банк страховки? Нет. Он выступает посредником. Он допускает до своего канала своих клиентов. Вот и все. Какие страны являются наиболее развитыми в банк-ашуранс? Всего 5 стран в мире. 5 стран в мире. Это Франция, это Португалия, Испания, Италия и Бельгия. Соотношение доли рынка банк-ашуранс вот здесь показано. Гатуляк ушел, сказал, что вот здесь во Франции там 80%. 62% всего. Почему, допустим, в Великобритании, в Германии, в Канаде, в США и в других странах банк-ашуранс так не развивается? Это потому, что развит очень сильно рынок посреднических услуг. В Америке, например, есть брокеры, страховые, финансовые консультанты и так далее. То есть клиент приучен, что единственным защитником его на рынке является брокер. Они не страховая компания и не банк. Поэтому банковский сектор здесь не имеет такого сильного значения. Посмотрите, в Великобритании банк-ашуранс 12%. Это только жизнь продается. В рисковом виде страхования ни в Италии, ни в Португалии, ни в Испании банк-ашуранса нет. Я проанализировал модели банк-ашуранса, проанализировал определения, которые имеются в нашей прессе и на сайтах различных организаций. Так вот, банк-ашуранс предусматривает несколько моделей. Я даже встречал на банковском форуме в этом году, когда представляли несколько этапов развития банк-ашуранса. В том числе начинается самый низший этап – это посредническая деятельность. То есть банк выступает как посредник. И государь сказал, вот вы брокеры, давайте конкурируйте с банками. Давайте конкурировать на равных условиях. Но не так на таких условиях, как это существует сейчас. Итак, из всех моделей, которые существуют в банк-ашурансе, на мой взгляд, имеет место только две модели. Когда банк покупает страховую компанию или когда страховая компания покупает свой банк. Банк-ашуранс не может быть без единой информационной системы. Скажите, может ли быть банк-ашуранс тогда, когда банк выполняет функции посредника? Нет. Никогда банк не допустит в свою систему конфиденциальную, информационную, страховую компанию. Так же, как страховая компания не допустит банк в свою информационную систему. Поэтому вот только при таких условиях банк-ашуранс может существовать. Вы думаете, что это какая-то новизна на страховом рынке? Ничего подобного. Регуляторы тех стран, где банк-ашуранс развивается, в Европе, они уже определили четкие проблемы, которые должны регулироваться страховыми и банковскими регуляторами, то есть регуляторами финансового рынка. Первое. Между банком и страховой компанией, которые входят в общую группу финансовую, естественно, разные требования по капитализации. У банков одна, у страховой компании другая. Поэтому регуляторы здесь должны четко в банк-ашурансе определить, какие требования существуют для единой системы, которая предоставляет на рынке финансовую группу. Потому что перетекание капитала в страховую компанию уменьшает ее возможности кредитного портфеля, а перетекание, допустим, из страховой компании части активов ресурсов в банковскую сферу уменьшает ее ликвидность и платежеспособность. Дальше. Проблемы защиты клиентов банк-ашуранса. Обратите внимание, регуляторы в 2000 году в Европе уже обращали внимание. Права защиты клиентов банк-ашуранс. Почему? Потому что банковская система очень жестко требует тайны своего клиента. Как в этом случае допустить клиента в банковской среде, в страховой компании? Это только тогда, когда это единая система. когда клиент является одновременно клиентом и банка, и страховой компании. Следующее. Регуляторы должны гарантировать, что клиенты не будут заставлять принудительно заключать договоры страхования при реализации некоторых других услуг банка. Да, это Европа. И европейский регулятор об этом предупреждает. О том, что банк Assurance должен четко обозначить вопросы. Не имеет права банк заставлять страховую, приобретать страховку по каким-либо другим продуктам, которые выпускает банк. Последнее. Регуляторам придется определить требования к страховым продуктам. Сейчас страховые компании вынуждены подстраиваться под банк. Кредитный договор составляет процентная ставка банка достаточно высокая. Поэтому банки просто-напросто наклоняют страховую компанию и говорят, страховка должна быть не больше 4-4,5%. Что хотите, то и делайте. При этом мне комиссия должна быть такая. То есть банки, страховые компании не в одинаковых условиях, это не сотрудничество. Это просто-напросто действительно, как правильно отметили, это позиция старшего брата. Естественно, в докладе Порошенко на Украинском банковском форуме приводились такие цифры. 240 миллиардов это силы банковского сектора и 34 миллиарда это страховой рынок. Это второе место. Посмотрите, допустим, пенсионные фонды, КУА и другие. Это доли процента от той суммы. То есть страховой рынок, это нельзя его считать каким-то младшим братом и в интересах развития банковского сектора вливать вот в таком виде страховой рынок. Следующее. Я познакомился с проектом директивы Европейского парламента, который вот я перевел сам и хочу вам здесь зачитать. Финансовым учреждениям, работающим в области банк-ашуранс, запрещено без соответствующего письменного согласия клиента использовать частную информацию клиента при заключении им любого страхового контракта, платежи по которым осуществлялись через счета финансового учреждения с целью реализации определенных предложений к ним относительно страховых продуктов, которые они распределяют. И последний пункт. Требовать от клиента финансового учреждения приобретения страхового продукта, распределяемого последним, как условие для покупки финансового продукта из его обычного ряда. При нарушении каких-то запретительных мер необходимо принять санкции к соответствующим финансовым учреждениям. Я написал письмо в Европейский парламент САРУ по конкуренции и жду ответа. Получил ответ, потому что письмо мое получено. Хочу получить, как в Европе этот вопрос решает. Банк Assurance Пейсенбовский. Здесь в ваших папочках есть моя статья, которая опубликована в журнале «Мир денег». Проанализировав вот эти ситуации Банк Assurance в мире, я пришел к такому выводу. Первое. Является спорной идеей. То есть идея банка Assurance – это спорная идея. Многие утверждают, что эта идея возникает только на развивающихся рынках. На сильных рынках, где есть конкурентный рынок страховой и конкурентный банковский, есть уже нормальное сотрудничество этих банков, при котором не может быть такого явления, как вот банк Assurance по Пейсенбовскому. В нашей ситуации, когда вот страховой рынок только развивается, банковский то же самое. Вот здесь мы можем делать все, что угодно. Никаких рыночных отношений здесь не существует. И то, что мне говорят, что в Европе получают банки получают 20-30% комиссионных, они получают комиссионные за продажу, товарищи, за продажу, за работу, за то, что они делают это, объединившись в единой системе. Если, допустим, банковская структура работает с компанией AXA или с компанией Generali, которая известна на весь мир, наверное, ни у кого не возникнет сомнений. Я тоже застрахуюсь в АКСе, допустим, если бы я захотел. Но я выберу свою компанию и приду со своим страховым полисом. И банк это воспринимает как нормальное явление. Это нормальная практика рыночных отношений. Дальше устанавливать неписанные правила. Мы о них очень много говорили. Об этом говорят все газеты в России и у нас. Возьмите, зайдите на мой сайт и посмотрите, какие очерки разных прессы по этому вопросу. Дальше. Стоимость страхования через банковские каналы увеличилась. Если во Франции банк Assurance позволил сократить затраты на 50% и страховые компании снизили тарифы, то здесь страховые компании вынуждены увеличить тарифы. Определенный процент банк отстегнуть салону. Вы знаете, под какой процент я работаю сейчас? Под 3%. Вот в таких системах работаю под 3%, делая все, но при этом банк получает бешеные комиссионные. Получает салон бешеные комиссионные, ни за что не делает. А брокер вот все это тянет, это все отвечает и получает всего 3%, максимум 5%. И по мнению экспертов, я приводил эту цифру, приводил это выражение, Standard & Poor's проводила исследование, вот банк Assurance в России и в СНГ, и вот дала такой выставок о том, что аккредитация страховщиков в банках СНГ и концепция банкротства негативно сказывается на его финансовой гибкости и может подвергнуть страховую компанию значительному кредитному риску, а также поставить под угрозу ее конкурентное положение на рынке. Я привел для этого плаката еще выражение Эдварда Йегеля, который сказал, что банкрот – это и побочный продукт процветания банка. В данной ситуации у нас имеет место на рынках СНГ. Процветают банки, страховые компании могут рухнуть. Что мы предлагаем и что я реализую на практике? Значит, для того, чтобы на сегодняшнем этапе каким-то образом сдемпфировать эти противоречия, которые существуют, мы предлагаем свою систему, которая может работать в любых условиях. Почему в любых? Потому что любой салон, любой банк, любая страховая компания имеет свои компьютеры. Не нужно ничего устанавливать, нужно всего единственный браузер. Любой браузер, который используется для выхода в интернет. Через интернет выходите, кодированно имеете доступ на наш сервер дедаловский. Могут иметь как банки, так иметь дилеры все через импортеры и соответствующие страховые компании. В любом салоне или в банке можно выбрать любую программу страхования, тут же ее распечатать и получить готовый полис прямо в страховой компании. Это может быть работник банка, которого мы можем обучить, и тогда мы будем ему, естественно, платить комиссионные. Это может быть сотрудник страхового брокера. Это может быть любой другой человек, который обучен и занимается этим делом. Мы предлагаем эту систему, которая реально уже существует, и работаем мы с дилерами таким образом. Для того, чтобы обеспечить клиенту тот сервис, который ему говорят страховые компании и банки, брокер тоже имеет возможность предоставить такой сервис. Мы сейчас имеем 9 вот таких машин класса Peugeot, которые оборудованы GPRS, и мы знаем местоположение каждого автомобиля в Киеве, в условиях этих наших пробок. Вы сами представляете, что это такое добраться до места аварии. Мы направляем машину, ближайшую машину, находящуюся к этому месту ДТП. И поэтому обеспечим требования страховых компаний, клиентов которых мы обслуживаем. Мы сейчас обслуживаем 11 страховых компаний. Вот эта система GPRS, которая позволяет нам контролировать местоположение наших машин, находящихся в Киеве, в Киевской области, в пределах Киева. Ночью у нас дежурят 2 машины. Одна машина на левом берегу, одна машина на правом берегу, чтобы быстро и оперативно прибыть к месту ДТП. Дальше. Вот мы имеем 34 представительства во всех регионах Украины, поэтому имеем возможность выйти к месту ДТП в любую точку Украины в течение часа-полутора часов, в зависимости от расстояния от места дислокации нашего ОП. Следующие наши координаты, прошу, любите жаловать и обращайтесь, если нужна какая-то дополнительная информация. Все, спасибо за внимание.